Слава Господу! Прежде всего, прежде чем мы будем слышать Слово, хочу искренне от всего сердца поблагодарить каждого из вас. Если бы была возможность лично пожать вам руку, я бы это сделал за ваши молитвы, за вашу поддержку в то непростое время, которое прохожу я, проходим мы своей семьей. Спасибо вам огромное, все, кто здесь в зале, кто онлайн смотрит. Велик Господь, и слава Господу, что мы можем быть одним телом, одной церковью, и это на самом деле привилегия, и это ценно. Сегодня я хочу вместе с вами рассуждать на очень простую, обычную тему, которую вы все знаете. Я не думаю, что я что-то новое открою или скажу, но я поделюсь тем, что Бог положил в мое сердце, и хочу на некоторые аспекты обратить внимание, наше с вами внимание. Эта тема, она называется «Отношения с Богом». И когда мы говорим об отношениях с Богом, то мы очень часто предъявляем прежде всего к себе какие-то требования. Как мы должны поступать? Каким образом нам нужно приближаться к Богу? Мы читаем Слово Божие, и тем самым через открытое Слово мы познаем, кто такой Бог. И как познать Бога? Некоторые люди говорят, в мире, может быть, или только кто начал идти за Богом. Каков Бог? Как узнать Бога? Когда мы читаем Слово Божие, мы познаем все больше и больше глубину Его любви, Его спасительной благодати, Его милосердия, Его долготерпения. Кто-то из нас уже познакомился и имеет отношение с Богом как с судьей справедливым, праведным. Иногда, как с Богом строго взыскивающим, отцом, который может и наказать где-то нас. И, конечно же, мы узнаем Бога в разных, может быть, аспектах и познаем Его характер. Мы приходим в молитвенной жизни, и также Бог открывается к нам. И мы имеем особое переживание, когда мы молимся и слышим Его голос, и ощущаем Его присутствие. И я сегодня не столько хочу о наших или нашем отношении к Богу говорить, хотя мы будем извлекать уроки, но хочу сегодня посмотреть в разрезе того, а как Бог смотрит на нас, как Бог оценивает меня, что бы Бог сказал, если бы Ему сказали, вот есть Виктор на этой земле, какую бы ты оценку Ему дал, как бы ты охарактеризовал Его, может быть, не сейчас, может быть, по прошествии нашей жизни, но каким образом Бог может охарактеризовать тебя или меня? Когда Господь послал Самуила в дом Иессея, чтобы помазать на царство сына Иессея, Самуил не знал кого, Бог не открыл ему. И когда он увидел Елиава, то он подумал, ну точно этот, высокий, стройный, то есть внешне, ну это был настоящий царь. Но Господь в 16 главе 1 книга Царств 7 стихом, Он говорит Самуилу, не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Знаете, можно внешне выглядеть очень неплохо, таким очень серьезным верующим. Сегодня нас заставили надеть маски в собрании, но как один из проповедников говорил, а чего вы напрягаетесь? Многие верующие и так носят многими годами маски и не снимают их. Ну, имеется в виду другие маски. Надевая на свое лицо, мы можем внешне казаться, все хорошо, отношения с Богом хорошие, но знаете, от Бога ничего не скроешь, если мы говорим о том, что Он даст оценку, то там все обнажено, и ничего не можно исправить. И я хотел бы посмотреть на троих людей, великих мужей Библии, о которых говорит Слово Божие, как Бог охарактеризовал их жизнь, их поведение, каково отношение Бога было к этим людям. И потом посмотреть, а что же предшествовало этому, и что могло стать причиной, почему Бог называет их так или иначе. Иакова 2 глава, 23 стих. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. и он наречен другом Божиим. Послушайте, сам Бог неоднократно в Священном Писании великого мужа Авраама он называет своим другом. Вы знаете, что-то за этим стоит. Не всех Бог называет своими друзьями. Не всех людей он назвал или характеризовал, вот это друг мой. Но именно к Аврааму он применяет такое определение. И сам Бог вот озвучил это, что Авраам является другом. Почему? На первый взгляд здесь есть ответ. Веровал Авраам, и это вменилось ему в праведность. Авраам был мужем веры. Он был очень сильно верующим человеком. Его вера настолько привела в восторг Бога, что он называет его своим другом. Послушайте, в обычных жизненных вещах Авраам абсолютно полностью доверял тому, кем он был сотворен и кому принадлежала вся его жизнь. Это то, чему нужно поучиться нам с вами. Потому что когда стада стали непоместительны с его племянником Лотом, то он предлагает Лоту и говорит: «Лот, ты выбирай себе землю, какая тебе нравится, давай разойдемся. Ты пойдешь в одну сторону, а я пойду от тебя в другую сторону, чтобы не было ссор, чтобы не было проблем, чтобы не было никаких разногласий ни у нас, ни у наших людей». И знаете, Лот, пользуясь такой привилегией, посмотрел налево-направо и выбрал лучшую землю, где есть Иордан, где есть вода, где есть растительность, где есть город, коммуникации, все условия для жизни. И это было благом, ему дали такое право. Авраам, несмотря на то, что был еврей из евреев, знаете, вот тех евреев, которых я знаю, они смотрят, где получше, где подешевле, и чтобы меньше работать. А Авраам говорит: нет, а мне все равно. Если надо в пустыню, я пойду в пустыню. Потому что я знаю, что тот Бог, который во мне, который со мною, он силен благословить меня, где бы я ни находился. Если у кого-то не будет расти, у меня будет расти. Если у кого-то не будет умножаться скот, у меня будет умножаться, потому что Бог обещал, и Бог со мной. А если Бог со мной, значит, все в моей жизни будет и достаток, и устройство, и благословение. Можем ли мы сказать, что мы всегда так поступаем? Знаете, нам хочется иногда помочь Богу благословить нас. И где-то в каких-то обстоятельствах мы чего-то и не договариваем. А как-то пытаемся где-то слукавить, представить себя, может быть, где-то, ну, более бедным, чем есть мы на самом деле, ну, чтобы какую-то выгоду поиметь. Я знаю семью бизнесменов, которые там собирали справку, там, чтобы предоставить, что у них минимальный доход в семье, и получить какие-то там консервы или еще что-то бесплатно. Хотя у них было достаточно денег для этого. Ну, почему ж не взять, когда Бог дает? Но Бог не дает так, как дает человек. И не нужно помогать Богу. Иногда у людей возникает вопрос: ну, Господь, ну, я должен сделать, стараться. И они даже говорят: немного поспишь, немного подремлешь, и придет бедность твоя. И даже воскресный день, который Господь сказал: отдели этот день от всех дней и посвяти мне. Они 24/7 готовы работать, работать, если бы ночь не приходила, и ночью проработали. Зачем? Ну так вот, если я не заработаю, семья там, все, как я буду кормить? И у людей находится множество объяснений, множество причин. Друзья мои, но когда Бог отделил седьмой день и сказал: побудь в покое, Он в шестой день благословлял манной на два дня. И Он говорит: я тебя благословлю, отдели это время для меня, я тебя благословлю больше. Я тебе дам лучше. Я на этой неделе встретил человека, молодой парень, они занимаются перевозками междугородними, и говорит: мы один двигатель поменяли на машине, второй поменяли, третий поменяли и четвертый поменяли. И мы задали себе вопрос: зачем мы работаем? И отец, и я, говорит, ну, верующие люди, они не в нашем городе живут. И говорит, все, к чему мы пришли, молясь, что нам нужно прекратить работать в воскресенье. Говорит, мы потеряли 40-50% пассажиров, потому что они привозили в Минск в пятницу, и люди брали в пятницу билеты, в воскресенье обратно. Говорит, мы потеряли достаточно много. Нам приходилось много работать. Но прошел год. И интересно, он рассказывал такое свидетельство, говорит, отец едет, и этот четвертый двигатель, говорит, тоже заглох, остановился и не прокручивается стартером. Все, говорит, снова заклинил. Что ж такое, говорит, 20 минут, пока я там созванивался с мастером, отец звонит, говорит, завелся и едет. И говорит, еще 3 года работали на этой машине. Но уже до этого они приняли решение, уже не работали в воскресный день. Мы, говорит, потом посидели, посчитали бухгалтерию, посчитали стоимость тех 4 двигателей и посчитали то, что мы сейчас, может, меньше зарабатываем, но у нас оказалось по итогу больше. И вы знаете, Бог благословил, говорит, через время восстановилось многое, если не все и больше. Почему? Потому что Бог, Он откликается на верность нашу. Бог откликается на доверие повседневных, казалось бы, мелочных, жизненных вопросах. И это не шутка. Это не какие-то, может быть, ай, ну это у кого-то. Это отношение каждого из нас лично. Что для нас свято, что для нас ценно. И Бог смотрит наше в сердце, и Он отдает оценку. Когда, я люблю это повторять, когда Авраам пообещал Богу, Бог пообещал Аврааму большое наследие, как звезд на небе, то он, долго не задумываясь, говорит, Сара, хватит там хихикать, будем рожать. И Сара вольно-невольно, нравилось ей, не нравилось, верила на это, не верила, пришлось рожать. По вере Авраама. И потом, правда, если, ну, в моей Библии точно так записано, написано, родил Авраам. Нигде не написано, что Сара родила. Ну, там есть свои особенности, почему так писали. Но по вере, просто вот принял это, не способное рождать, но оно, когда Бог говорит, все происходит по вере. Но бывают не такие простые времена, и однажды Авраам предстал перед серьезным решением и выбором. Когда Бог, вот этого сына обетования, он говорит, возьми, и принеси мне жертву. Это был непростой урок. Это были непростые мгновения жизни Авраама. Это было искушение и испытание Авраама одновременно. И Бог смотрел на его сердце. И вы знаете, не каждому Бог дает такие испытания. Но в данном случае Бог захотел испытать Авраама сверх его сил. И Авраам, сложно сказать, о чем он думал, взял собственного сына и пошел на гору, куда сказал Господь. Множество вопросов. А еще сын тут с неудобными вопросами. Отец, а где жертва? Господь усмотрит жертву, сынок. Это были непростые моменты веры. И знаете, друзья, наша вера, она не всегда проверяется где-то, может, на высоте, на пике, на горе, на вершине. Очень часто наша вера, она проверяется в пустыне. Она проверяется в низинах, в долинах. Когда весь мир против тебя, когда обстоятельства против тебя, когда ты не понимаешь Бога, а если и слышишь Бога, то ты думаешь, ну как может Бог так говорить? Невозможно, непонятно, что делать, как можно сына своего принести в жертву? А Бог знал, что делал. Я однажды прочитал такое выражение, оно мне понравилось. Вера не измеряется количеством производимого шума, когда вы поклоняетесь Богу. Она не зависит от того, сколько вы машете руками и прыгаете, но она определяется тем, как сладко и спокойно вы можете спать в лодке, когда вокруг бушует шторм. Вот тогда проверяется вера. Вот тогда, когда ты спокоен, вокруг обстоятельства, они не способствуют миру и покою. А внутри у тебя абсолютная благодать и мир Божий. Мир, который не дает человек. Мир, который не может дать никто из родных, близких, друзей. Кто-то готов сердце свое дать, но не могут помочь человеку. А приходит этот Божий шалом, доверие, вера. И вы знаете, вот эта вера, которую Бог испытал у Авраама, она позволила дать такую характеристику. Среди множества людей он посмотрел на Авраама и говорит: «Это мой друг». С восторгом, торжественно. Не то, как мы иногда Бога своим другом представляем, говорим: «Бог наш друг». Он сказал: «Вы друзья мои». Знаете, такое общее понятие. Но тут сам Бог, и не просто голословно, и не просто для красного словца, но имея силу и значение этого слова, вкладывая в него: «Авраам, друг мой». Как прекрасно, как ценно, когда сам Бог называет тебя или меня другом своим. Обычно мы ищем дружбы у Бога, но когда Бог радуется этой дружбе с тобой, этому что-то предшествует. И потом очень часто Бог в Священном Писании говорит о себе и всегда вспоминает Авраама. «Я Бог». Но сказал бы: «Я Бог, сотворивший небо и землю». Или: «Я Бог Яхве». И сказал бы: «Я ж земля потряслась бы». Нет. Он говорит: «Я Бог Авраама, отца вашего». Знаете, Бог не стесняется Авраама. Бог не стыдится назвать его своим другом. «Я Бог», говорит, «Иакова, Исаака. Я Бог Авраама». Вот что-то особенное зацепило Бога, что он называет Авраама другом своим. Вы знаете, чтобы передать веру в поколение, нужно не просто верить, нужно верить так, как верил Авраам. Я в прошлое воскресенье был на одном из служений, и пастор, уже взрослый человек, он свидетельствовал после служения, после проповеди. Он говорит: «Знаете, я знаю дедушку Виктора». И рассказывает о нашем деде Степане, это отец моего отца. Он говорит: «В свое время жил в той местности, где жила моя мама». И говорит: «Каждое воскресенье, каждое служение среди недели, 25 километров он преодолевал пешком или на велосипеде, очень часто ездил на велосипеде, для того, чтобы быть в собрании. Он был активным верующим, проповедовал Евангелие». И говорит: «На этом служении покаялась моя мама». И дальше продолжилось вот покаяние его, и он стал служителем. И знаете, я не знал этого никогда, и мне так приятно стало. Думаю, вот кто-то про моего деда. Мы никогда дедушку в лицо не видели. Он умер еще до того, как мы родились. Но знаете, мы сегодня не потому, что мы такие хорошие, талантливые, способные. Друзья мои, кто-то заплатил цену веры. И сегодня Господь называет: «Я Бог Степана, я Бог Иосифа, я Бог и твой, Виктор», потому что кто-то когда-то заплатил эту цену веры. Вы думаете, ваши дети или мои дети станут автоматически верующими? Вы думаете, просто так, посещая служение, мы можем быть уверены, что наши дети будут с нами? Опыт показывает, что нет. Дети доживают до определенного возраста, а потом некоторые из них принимают решение, говорят: «Я не хочу ходить в эту церковь». Почему? Много причин есть для этого. Но, друзья мои, когда твоя вера откликается в сердце Божьем, из поколения в поколение Бог будет прославляться. Он стоит за этими словами. Итак, один из людей, о которых говорит Господь, он называет Авраама своим другом. Деяние 13:22. «Отринув его, речь идет о Сауле, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Аминь. Давид. Бог называет этого человека муж по моему сердцу. Вот Бог определил его, что он подходит. Вот он как-то к сердцу Божьему близок. Почему? Он исполнит не только желание. Знаете, можно желать, а можно хотеть. Мне кажется, хотеть – это что-то больше. Это говорит, он исполнит хотения мои. Он исполнит не то, что я говорю, не то, что я прошу, не то, что я приказываю. Там не идет речь о 10 заповедях или о каком-то конкретном повелении Божьем. Речь идет о желаниях Бога. Но ведь и не так просто познать желание Бога. Как понять, что Бог хочет? Иногда нам твердолобым Бог и раз скажет, и два скажет, и три, и уже замахнется, чтобы помочь нам, и нам никак не доходит. И мы всю эту шерсть то в одну сторону, то в другую. Уже и вокруг мокро, и шерсть мокрая, и все мокрое, и уже мы мокрые все вспотели, и думаем, идти или не идти. А тут не только говорит, тут говорит, желание мое исполнит. Как понять Бога? Как понять Его желание? Одна из причин, почему Давид знал сердце Бога, это поклонение Богу. Поклонение Богу. Давид был поклонником. Давид пел песни во время и не во время. Знаете, песни приходят не сами по себе. Они приходят от сердца, когда в сердце есть отклик. Когда ты имеешь отношение, когда ты молишься, когда ты входишь в присутствие Божие. Тогда и верится, и плачется, и легко. И вот Давид был человеком, который настолько близко через поклонение, прославление познал Бога, что когда приходил медведь или приходил лев, он не просто, знаете, в дерзости своей, там, сейчас погоняем льва, но сила Божья сходила. Он не был таким сильным, как Самсон, который по умолчанию родился сильным. И у него была сила от Господа, и он там мускулами немножко своими играл время от времени. Нет, Давид написано был белокур, и нигде не написано, что он был какой-то суперсильный. Но вот имея отношение с Богом, приходила сила Божья, сходила на него, и он был уверен. Он не был уверен в своих силах, он был уверен в Боге. И он догонял и отнимал то, что похитили звери. И когда предстал перед ним серьезный вызов и сражение, то у него вообще не было никаких вопросов. И он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, что он поносит имя Бога живого? У него не вмещалось его сознание. Как может дрожать вся армия, которая называлась Израилем? Божьим именем. Как могли дрожать эти военачальники? Этот молодой юноша в своем дерзновении и в своем познании Бога, он говорит, не имеет права этот необрезанный человек поносить так Бога живого. Я пойду и сражусь с ним. Ну и все говорят, парень, ты немного себе возомнил. Его братья вообще не выбирая выражений, говорят, у тебя дурное сердце. Иди домой. Иди отцу, иди к своим овечкам, ты что сюда приперся? Саул посмотрел, пацан не успокаивается, говорит, слушай, ну хоть эти доспехи одень. Думает, хоть может минуту продержится. Он померил из приличия эти доспехи, посмотрел. Не пойдет. Снимает их. И знаете, вот когда ты становишься в сражении, будет куча тебе советов каких-то. А сделай это, а сделай это, а этого не делай, а вот так вот поступи, а это надо провозглашать, а это нужно исповедовать, а вот тот помазанник так молится, а вот этот так молится, а вот возьми вот это, возьми то, возьми это, и тебе столько доспехов предложат. Но, друзья мои, победы одерживаются не чужими какими-то достижениями. Ты сможешь противостоять ровно настолько, насколько у тебя есть личное отношение с Богом. И нужно прийти к ручью, там обычные камни. Взять эти камни, может быть, взять самую простую, но искреннюю, с верой молитву, которую ты умеешь совершать.
то, что ты умеешь делать, то, что ты делал неоднократно в своей молитвенной комнате, и выступить против этого Голиафа не своей силою, не силою прощей, не силою камней, а силою имени Бога живого. И приходит победа. И вы знаете, это Богу нравится. Он говорит, это человек по моему сердцу. Он исполнит все хотения мои. У каждого из нас есть дети, или мы знаем, что такое дети. И когда ты их просишь что-то сделать, я не знаю, как ваши, может быть, ваши самые лучшие. Иногда, ну, раз 10 назовешь имя. Убедительно попросишь, уже надоест звать, и зовешь, и зовешь, и зовешь. Они вот как все равно, знаете, отнимает Бог слух. Вот что-то такое происходит вот мимо. Ты уже и громче, ты уже и совсем громко, уже наверху соседские дети уроки сделали по твоему призыву, а твои все никак. И мы начинаем расстраиваться. И мы ничего не делаем, как сразу, знаете, потому что вот эта глухота и этот дух глухоты, он изгоняется, знаете как, ремнем и молитвой, сей дух. Ну и ты начинаешь уже дисциплинировать, и тогда сразу слышится все, что и раньше говорилось. Но хочет ли Бог, чтобы мы такими были? Вы знаете, Давид, ну я думаю, что всем нам приятно. Ты еще не попросил, а там тебе доченька приносит, папа, возьми тебе вот это. Ты думаешь, ух ты. А как нам приятно, когда жена или муж угадает, что ты хотел на день рождения. Вот столько мы бессмысленных подарков подарили друг другу. Подаришь, думаешь, и вроде улыбаться надо, и думаешь, ну не надо тебе эти 101 носки. Ну, я не о своей жене говорю, не подумайте, а то вы сейчас сразу посмотрите и скажете, что она ему носки все дарит. Вот последний день рождения жена угодила, и вот мне приятно было, думаю, откуда она знает? Ну, вот Бог помиловал, дал ей милость, угодила, и вот хорошо, по-человечески, приятно. Не просил, не говорил, не думал, а вот услышал, а как понять? Чем дольше живешь с человеком, тем больше понимаешь его, тем больше знаешь не только просьбы, а желания. И Господь называет Давида по своему сердцу. Можно много говорить о Давиде. Он был послушен Богу. Он никогда не считал ненужным взять ефод и вопросить у Бога. И один раз, и два раза. Казалось бы, у тебя есть слово, давай двигайся. Нет, спрашивает и только потом делает. Он уважал власть, уважал Саула, помазанника. Несмотря на то, что Бог отступил уже от Саула, и он был в определенной степени одержим, потому что дух нечистый сходил, и несмотря на это, он говорит, я не подниму руки своей на кого? Да он же одержимый, Давид! И куча людей вокруг него было, около 400 человек, говорит, ладно, ну ты, давай мы его убьем. Ни в коем случае. Нельзя. Я не должен прикоснуться к помазаннику. Как много сегодня из нас мы пренебрегаем помазанием и той властью, которая есть над нами. Ну, кто такой пастор? Потому что он, я тоже откровение получил, я тоже такой человек. А он еще, а не дай Бог, кто-то приткнется из пастыря, или там не заметит кого-то, или еще что-то. Ух, там сразу меч духовный. Друзья мои, есть что-то особенное. Вот в жизни Давида, чему нужно поучиться. Он не смотрел на свое положение, он не смотрел на свой сан. Когда он переносил ковчег завета и пришел радостный домой, счастливый такой, довольный, на подъеме, и встречает его. Говорит, ну что, царь, допрыгался? Ты вообще себя видел? Ты унизился перед всеми, перед рабами, перед рабынями. Ты опозорился на все свое царство и на близлежащее царство, потому что так себя цари не ведут, так помазанники себя не ведут. Давид посмотрел и говорит, знаешь, женщина, перед моим Богом я еще больше унижусь, я еще больше уничижусь. Если ему только угодить, только бы ему понравиться. И знаете, вот казалось бы, простая оценка женщины, но она сильно взбудоражила Бога, и Бог вознегодовал. Он говорит, отныне, Мелхола, ты не будешь иметь детей. Как часто мы можем оценить обстоятельства и ситуацию, и на кого-то подумать не так, или сказать, или как-то поведение оценить. Друзья мои, есть то, что имеет значение перед Богом. И последнее, книга Даниила, 9 глава, 23 стих. Муж Гавриил пришел к Даниилу и говорит, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. У Даниила были отношения с Богом такие, что на каком-то этапе Бог начал делиться тем сокровенным, что было в сердце Бога. Даниил не просил об этом, он не ревновал, не искал, он был просто вот какое-то состояние сердца имел перед Богом, что Бог сам начал приходить и открывать ему тайны. Знаете, я несколько раз сталкивался с людьми, которые я очень уважаю. Это благословенные служители, помазанники Божии. И они начинали со мной делиться какими-то вопросами, когда их никто не заставлял, не понуждал. Я думаю, почему он это мне рассказывает? Для чего? Зачем? И мне не надо это знать, это меня никак не касается. Но вот почему-то так получалось, и они делились. И я рассуждал всегда над этим. Зачем это? Почему? И вот здесь какая-то ситуация, когда Бог что-то особое увидел в Данииле, и начал ему рассказывать, говорить, и такие тайны открывать, что они до сегодняшнего дня для нас являются тайнами. Это откровение, это пророческое слово, это способность и познавать Бога, и слышать Его голос. Знаете, это не было просто на ровном месте. Прежде всего, Даниил – это был человек, который принял решение в своем сердце, попав в вавилонское рабство, не оскверняться от царского стола. Я думаю, что не только от стола, а от всех вопросов он отгородил себя, и так как он был научен, он старался держаться этого. Вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от положения, многие из нас, они бы нашли бы оправдание и сказали бы, ну что тут я сделаю, меня в рабство захватили, заставляют есть это мясо, ну куда ж я денусь? Некоторые говорят, я смиряю свою плоть, она уже не хочет есть, а я ее заставляю. И вот такое смирение, знаете, в кавычках. Но Даниил говорит, нет. И знаете, вот Бог дал мудрость. Вот мне кажется, здесь сочетание, соединение Божьей мудрости, откровения и вот этой молодости и верности Богу. Он не стал там объявлять забастовку на все Вавилонское царство, ни голодовку не стал объявлять, он не стал как-то возмущаться, вы меня не заставите. Он поступил мудро, хитро, не знаю, как хотите оценить. Он говорит, послушай, надзирателю этому, давай мы сделаем простой эксперимент. 10 дней, ничего не стоит, ни тебе, ни мне. Говорит, мы будем есть только овощи, фрукты, ну а все остальные пусть кушают, что вы там им предложите. И мясо, и вино, и все. Ну тут подумал, думаю, чего нет, нам больше будет. Вот. Эти кушают овощи, фруктами закусывают. Вот, все остальные 10 дней прошло, тут смотрит, слушай, розовощекие, здоровые, крепкие эти евреи. Да кушайте, что хотите. И мудрость, и сохранили себя. Но что-то в сердце было, почему они так поступили. Это было важно в глазах Божьих. Когда они предстали эти друзья перед огненной печью, когда Даниил перестал перед львиным рвом, что-то особенное зацепило Бога в этом молодом человеке. И он начал ему открывать желания. Даниил был человеком дисциплины. Он был муж молитвы, написано. Он был чист пред Богом и пред людьми. Это был думающий, образованный, умный молодой человек. И Бог начал давать ему дары. Знаете, как нам, друзья, необходимо просто, жизненно важно сегодня в церкви последнего времени получать откровение от Бога. Знать Его голос. Слышать то, что Бог говорит, понимать то, что Бог говорит, и поступать так, как Бог говорит. Мы сегодня сталкиваемся с вопросами в жизни, на которые мы не имеем однозначно ответа, потому что можно поступить так, и это не будет греховным или неправильным, а можно поступить прямо, как-то пропорционально или радикально в другом направлении. Сегодня мы собираемся, и у нас порой на 2 человека 3-4 мнения. А как правильно? А где правда? Но, как мы уже слышали в начале собрания, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. И когда Дух Святой открывает, когда Дух Святой говорит, намного проще. Мы проводили один из лайв-семинаров, и я помню этот момент, когда мы собирали людей, которые сидели за столиками, вот до этого, рассказывали, как им проводить это время с людьми неверующими, которые придут. И мы молились за этот лайв-семинар. Я помню, одна сестра, она потом уже слышала это свидетельство, она говорит, когда я молилась еще до понедельника, и в среду или какой-то день среди недели, Бог мне дал откровение, что придет такая-такая женщина, и у нее будут вот такие-такие вопросы, проблемы. И говорит, когда я пришла на этот семинар, я ожидалась, множество людей, думаю, ну как? Как она придет за мой столик? Но, говорит, когда она пришла и села за наш столик, я точно поняла, что это за женщина, о которой мне Бог говорил еще несколько дней назад. И говорит, когда мы начали общаться, эта женщина начала немножко делиться о своей жизни, наша сестра ее остановила, говорит, послушайте, я молилась о сегодняшнем дне, и мне что-то Бог показал и сказал о вас. И я начала говорить в ее жизни, что Бог сказал. Она начала плакать. Ее сердце начало сокрушаться. Она начала просто плакать перед Богом. Говорит, я вас вижу в первый раз. Откуда вы знаете про меня? Вы знаете, сегодня проповедовать Евангелие нужно откровение Святого Духа. Сегодня поступать, воспитывать своих детей нужно откровение Святого Духа. Сегодня собираться в собрании или не собираться, нужно откровение Святого Духа. Сегодня в последнее время обстоятельств, в которых мы живем, в нашей стране, нужно откровение Святого Духа. И так часто мы хотим принять от Бога то, что нам нравится, а не то, что Он говорит. И как в четверг один брат проповедовал, мне понравился этот пример, когда маленький мальчик подошел на кассе в магазине, и продавец у него спрашивает, послушай, мальчик, ты точно ничего не перепутал? Тебе нужно, говорит, взять 200 грамм картошки и 5 килограмм конфет? Не, ничего не перепутал. А что, ему нравится так. И иногда верующие, мы хотим вот этих 5 килограмм конфет. Бог сказал одно, а мы искусно перевернули так, как нам хочется, так, как нам нравится. И попробуй ты этому маленькому мальчику что-нибудь предъяви. Это все, что волнует в его жизни. Это то, чем он живет. Да ему эта картошка, знаете, 200 грамм и как раз и хватит. Но как часто мы откровения поворачиваем так, как нам нравится. Друзья мои, но слышать голос Божий, это не так просто. Многие из нас претендуют на то, что мне Бог сказал, а мне Бог, а когда я молился, а если там где-то чуть полдара какого-то у вас там начало прорезаться, так уже иногда к человеку, ну, сложно и подойти, и вид меняется, и тон голоса, и как-то возвышено так все, и знаете, мы, служители, иногда даже теряемся. Когда Бог открывал Даниилу, были такие, чем глубже он ввел его на эту глубину, были такие моменты, говорит, что я 3 дня, я не мог подняться. Я болел, я был в немощи. Почему? Потому что то, что открывал ему Бог, оно было намного тяжелее, чем он мог принять. Даже физически он это чувствовал. Друзья мои,
иметь отношение с Богом. Это не просто читать Библию, не просто молиться. Нужно жить и поступать так, чтобы однажды Бог посмотрел в твою или мою жизнь. Он сказал, я хочу поделиться своим желанием с этим человеком. Я хочу открыть ему наперед. Я хочу показать ему будущее. Я хочу его предупредить. Горе нам, когда уже рука начинает писать на стене. Когда мы, слыша, не слышим, черствеет сердце наше. Но когда мы открываем свое сердце, и Бог говорит, я открою свои желания тебе. Живи по слову моему. Будь человеком по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Продолжай верить, как твой отец Авраам. Я назову тебя другом своим. Хвала Иисусу. Давайте помолимся.